Здравствуйте, дорогие друзья. Мы снова в гостях у замечательного человека, профессора, каббалиста Михаила Лайтмана. Здравствуйте, профессор. Мы с вами уже встречаемся не первый раз, и вот ту информацию, которую удалось вот раскрыть во время наших с вами встреч, я дал ее посмотреть своим знакомым, это директора школ, учителя, специалисты в области психологии, просто обычные люди, у которых есть дети, которые заинтересованы в их воспитании и образовании. Возникло большое количество дополнительных вопросов, которые я хотел бы сегодня вам задать.
Ну, прекрасно, я также с удовольствием выяснил.
Ну, значит, первый вопрос, который возник, мы говорили о том, что вот эта школа, которая воспитывает человека с большой буквы, что там должны быть принципиально по-другому построены взаимодействия учитель-ученик, и учителя в том виде, который есть сейчас, быть не должно. И тогда возникает вопрос, ведь вот на ваших уроках, предположим, или в Международной академии Каббалы, там выглядит вот эта схема достаточно традиционно. То есть есть преподаватель, есть ученики. И тогда вот возникает вопрос, как же все-таки должно строиться вот это пространство?
Это система, которая у нас здесь практикуется. Она система, которая, в принципе, взята мой от моего учителя. И я пока по ней иду. Очевидно, я уже изменить ее не смогу. Я не вижу, кроме того, и необходимости менять ее. Потому что должен быть руководитель, учитель, авторитет, которым, ну, в общем-то, являюсь я. Как ни ставь себя иначе, но так оно и есть. И поэтому нечего здесь скромничать, потому как я являюсь учеником моего великого учителя и его признанным учеником. Об этом всем известно, все знают, что я его, так сказать, духовный наследник. То поэтому тут никуда не денешься, я не могу быть наравне со всеми. И поэтому я преподаю. То есть с высоты своего как бы уровня, влияния, власти, управления, я объясняю, иногда диктую какие-то определенные правила, установки, которые, как я понимаю, должны привести человека к раскрытию духовного мира, к его исправлению, к его изменению. Но реализация этого происходит между учениками в их абсолютном равенстве между собой, в их полном единении между собой, где именно в единении, равенстве, слиянии друг с другом в одно единое желание, к одной единой цели, слияние с высшим уровнем, там, где пропадает свое «я», и есть вместо этого только лишь коллективное «я», «мы» вместо «я», и только в этом человек ощущает себя, в этом начинает ощущаться высший мир. То, что существует вне нас, то есть вне нашего животного тела, и поэтому ощущение – это ощущение вечного и совершенного существования. Так что я не знаю и не представляю себе, что может быть какое-то другое условие движения вперед, и не видел этого из каббалистических книг, где бы не было бы поводыря, и за ним бы шли все остальные, беря с него пример, план, руководство, и используя все эти законы, которые он раскрывает, они раскрывают его последователи, следующие за ним, и реализуют их между собой. То есть вот этот вот учитель, руководитель, инструктор, инспектор, директор, наставник, поводырь, неважно, как вы его назовете, он все-таки должен быть, так устроен наш мир. Так что в этом нет ничего неестественного. Ну, так как есть творец и творение, так и в нашем мире существует кто-то, кто связан с Творцом больше, и поэтому может остальным объяснять и показывать путь к тому же состоянию.
Ну, тогда получается, что этот наставник, он может быть только один?
В общем, пока мы видели это в нашем мире в качестве действительно одного наставника, или были такие периоды в истории, когда этих наставников было много. Допустим, 70 или даже 120, такие цифры. Но они все были на таком высоком уровне, когда практически между ними не было никаких проблем. И они выступали все как одна единая личность, духовный авторитет. Между ними происходили выяснения, диспуты, всевозможные противоречия, но все это было ради того, чтобы выяснить истину. На этом именно уровне. Каждый выше себя, естественно, не для того, чтобы подавить остальных своей властью, своим желанием. Тогда они выступали все как один. И это был единый авторитет. Он так и назывался. Или Кнессет Агдула, или Санедрия.
У меня тогда... Ну, у меня один знакомый посмотрел, он отец многочисленного семейства, у него много детей, он очень впечатлился вот информацией, которая была в наших передачах, но вслед за этим он сказал, что это настолько оторвано от того, что, с чем он сталкивается сейчас, что это похоже на утопию. И дальше он спросил, как конкретно это можно осуществить. То есть он готов прикладывать усилия, но вопрос именно как. И поэтому вот я большинство сегодняшних вопросов хотел бы именно как вот сегодня задать, если вы не против.
Смотря в каком обществе мы желаем это применить. То есть если это общество... Смотря на каком уровне она находится. Это была еще проблема Маркса. Когда он писал свой «Капитал», он имел в виду промышленные развитые страны, которые начнут каким-то образом реализовывать его идею и по дороге поймут, что им необходима, кроме этого, еще особая сила природы, которая изменяет природу человека с эгоистической на альтруистическую. И ни в коем случае не делает это силовыми методами. Давление, насилие и так далее. И об этом было у него написано. Ну, может быть, были всевозможные исправления в его текстах. В свое время мы это знаем, что производились. Но, в общем, он об этом писал. Так что, смотря о каком обществе мы говорим.
Ну, вот, предположим, я знаю, что планируется открытие каких-то школ, но рано или поздно это все равно произойдет, которые построены вот на этих принципах, где воспитывают именно человека, да? И вот, предположим, открылась одна школа, вторая, третья. Там именно в конкретном этом здании, в этой школе, там должен быть какой-то руководитель этого всего?
Обязательно.
А он, это должен быть духовный руководитель или это просто директор предприятия, а, допустим, дети централизованно через интернет смотрят общий урок? Как это должно быть построено?
Нет, любые руководители, инструкторы, наставники, даже те, которые просто занимаются вместе с детьми, как бы среди них, находясь все время, они все равно, естественно, должны знать цель всего этого строения особого школы, отношений между детьми, и вообще все должны пройти очень серьезный курс обучения, и не только обучения. Они должны в это каким-то образом войти душой и телом, что называется, то есть солидаризироваться с этим. Это не просто должен быть... действительно, профессор математики должен быть треугольником. Действительно так. То есть он должен принять для себя эту методику, эту цель, как цель жизни. Видение человечества в таком виде конечном, оно должно быть для него желательным и самым главным в его жизни. И тем, что он занимается на своей работе, это практически реализация его внутренних желаний. Иначе это не пройдет на учеников, иначе он не будет для них примером.
Хорошо, у меня совершенно конкретный вопрос. Вот, допустим, собрался вот этот вот класс детей какой-то. Мы говорили о том, что это 10, максимум 15 человек. И там есть какой-то наставник в
или
этом классе,
два.
Или два даже. Вот как они взаимодействуют? Должна там присутствовать доска или нет? Если есть доска, то это уже как-то... Но как это должно выглядеть? Вот,
нет, дело не в том, что этот наставник не должен вообще показывать себя как наставником. Но он должен показывать детям, что и он занимается также реализацией этой же программы. И что и он также стремится к той же цели, что и они. Не то, что он в ней находится, и все, он абсолют, а они вот должны каким-то образом под него, насилуя как бы себя даже, подстраиваться. А он вместе с ними устремляется вперед. То есть поводырь – это тот, который идет тоже к цели и видит свою цель в том, чтобы привести и себя, и всех остальных, и в этой цели они сливаются вместе, соединяются вместе. Но он знает эту цель, и он имеет опыт какого-то движения вперед. Но в принципе они все устремлены в одно и то же. Дети учатся, не от чего-то незыблемого, которое уже достигло цели, а от движения вперед. Когда ты не просто говоришь ребенку «вот так-то», А ты вместе с ним начинаешь строить, создавать, давай попробуем, давай сделаем. И ты в процессе учебы вместе с ним как бы в первый раз производишь какое-то действие. Вот таким должен быть практически.
То есть каждый раз заново в новом состоянии. А давайте сейчас напомним, что это за цель, которая вот, ну, должна идти вместе.
Цель – это вывести человека из его эгоистического «я». И показать ему, что настоящее его существование в вечной, огромной, цельной, совершенной природе заключается в том, чтобы он соединился с ней, со всей этой вечной природой. Когда его «я» пропадает, и вместо этого он ощущает «мы». «Мы» – это имеется в виду вообще все неживое, растительное, животное и человек. Когда он ощущает природу и вообще все окружающее мироздание вне себя, он начинает ощущать следующий уровень, то есть именно вечность и совершенство. И это дает ему совершенно иное ощущение своей же личной жизни. Он себя начинает ощущать как часть вечной природы. И при этом пропадают у него эти личностные расчеты со своим телом. Он перестает ощущать свое тело как нечто, принадлежащее ему лично и существующее в нем, и он существует в нем, а начинает ощущать это как такой временный довесок, который был ему необходим для того, чтобы над ним приподняться. И при этом тело теряет нашу абсолютную важность для нас. То есть мы постепенно даже перестаем ощущать, что существуем в нем. То есть поначалу это существуют целые этапы такого ощущения, как стрижка волос и ногтей уже не отражается на нас болевым образом. Мы ощущаем это как низкий уровень, растительный, а мы сами животные. Так, переходя на уровень человек, а человек – это тот, кто ощущает вне себя, мы начинаем ощущать свое предыдущее состояние внутри животного тела как безболезненно уходящее от нас. Настолько, что даже если это животное тело умирает, мы не ощущаем при этом какого-то особого ущерба. Просто отошло от нас то, что должно было отойти, а мы продолжаем существовать. К этому состоянию мы должны прийти. Это является целью на сегодняшний день. Это не самая конечная цель. Это просто только первая часть подъема над нашим сегодняшним уровнем.
Это то, что мы называли 20 лет, да? Я правильно понял? Или
нет? 20 лет – это выше.
А, это еще выше.
Это еще выше.
Хорошо. Смотрите, вот школа, задача которой является воспитание и образование. Мы говорили, что эти вещи стоит, ну, разделять. Это немножко разный подход. Тем не менее, школа ассоциируется с каким-то набором предметов, которые должны школьники во взаимодействии, как мы выяснили, кем-то образом прояснить, строить в общую структуру, картину мира и так далее. Вот с точки зрения каббалы, какие предметы следует оставить, на какие следует как бы сделать акцент, побольше ими заниматься, какие, может быть, просто как фоновые, от каких, может быть, следует вообще отказаться?
Необходимо все равно всех абсолютно поголовно обеспечить минимальными знаниями. Минимальные знания, согласно каббале, они включают черчение, рисование, танцы, пение, дикция. То есть все, что помогает человеку себя как-то выразить. Причем неважно, если у него есть к этому способности или нет. Какие-то минимальные в каждом существуют, просто не такие, чтобы он мог выделиться среди остальных. Но мы должны сделать из него нечто такое, что дать ему толчок к развитию вот этих внутренних, уже заложенных в нем свойств, качеств, и абсолютно ко всем. Существует так называемых 7 мудростей мира. Вот эти 7 мудростей мира, они должны быть в каждом немножко развиты. В его первоначальном школьном, назовем все-таки это школьное, новая школа, но все-таки в школьном образовании. Это должно быть. Кроме того, основное внимание, естественно, уделяется роли человека в нем, психологии человека, его место в мироздании и так далее. Это общие образовательные предметы, включая, естественно, математику, физику. То есть все в минимальной дозе, может быть, не в такой даже, в которой мы даем в школе, потому что из школы выходят люди, которые максимум, может быть, до 10% что-то помнят и больше ничего. И то неизвестно, каким образом вообще в них это все складывается вместе. А здесь главная задача у нас, чтобы дать человеку общее представление о том, где он находится, на какой уровень он должен выйти, то есть смысл его рождения и нахождения в этом состоянии, и до какого состояния он должен дойти. То есть становление его на этот первый, первичный уровень с направлением на второй. Это самое главное, что мы должны сделать на начальном этапе. Должно реализовываться буквально с нуля в связи с другими. То есть вот это самое главное, что любое образование и воспитание, даже образование, оно ни в коем случае не должно быть направлено индивидуально на каждого из детей, а оно должно быть прописано снова через вот эту общую структуру.
Ну, мы вот эти 7 каббалистических мудростей, мы их будем перечислять, или пусть люди поищут сами?
Нет, они есть. Это математика, геометрия, там рисование, пение, танец, выражение такие человека, астрономия. В общем, эти 7 мудростей, они естественные, они исходят из наших 7 основ человека. То есть они в принципе говорят нам о выражении себя, как пение, дикция, танец, музыка, с одной стороны, с другой стороны, о природе, как мы ее воспринимаем. То есть это астрономия, физика или естествознание в общем виде. Оно не должно быть разорвано, как сегодня разрываются все эти предметы. Вот. Рисунок и черчение вместе. То есть но это общие предметы. Самое главное, чтобы они были прописаны через общее мироздание. То есть нет разделения, ни в коем случае не разделять. Это биология, это зоология, а это там и ботаника и так далее. То есть это все должно быть всегда преподаваться, исходя из общего корня, из того, что мы находимся в глобальной природе и являемся ее неотъемлемой частью.
Профессор, вы как-то предвосхищаете мои вопросы, потому что у меня один из вопросов был как раз про разделение вот этих предметов, потому что вот в школе, в которую ходят сейчас, в настоящий момент дети, там как раз разделено физика, химия отдельно, а вот встроить вот этот предмет в общую картину мира, это как? Вы можете привести пример, как это...
Ну, исходя из Каббалы, это очень естественно, потому что Каббала говорит о общем корне, о том, что природа, она одна, и то, что мы разделяем ее на всякие разные маленькие части, специализации, это говорит о том, что мы ее не понимаем, не можем охватить, и не понимаем ее общего источника, корня, причины и общего течения всех частей природы вместе, в своей связи. К общей же цели. То есть, разрывая природу на части, преподавая совершенно не связанно как бы друг с другом всевозможные науки, мы этим дезориентируем человека в мире на самом деле. И мы видим, как в наше время вся эта квалификация, специализация, она наоборот начинает сейчас стремительно как-то сжиматься. Возникают междисциплинарные всевозможные уровни, и именно в них человек преуспевает как-то больше понять и больше продвинуться вперед. Так что синтез, он является сегодня намного более предпочтительным, движущим вперед, чем наоборот анализ, разделение и исследования поодиночке разных свойств. У нас нет другого выхода, мы обязаны заниматься и тем, и другим. Но когда человеку преподаешь общее представление о природе, то ты видишь, насколько он, во-первых, логически начинает мыслить и аппроксимировать одно из другого, обобщать, дополнять сам себя там, где не слышал, не знал, с уровня на уровень, делать правильные выводы и переходы. Так что это самое главное. Научить его смотреть на всю природу как на общее целое. И на себя как ее часть.
Ну, я хотел бы уточнить как раз, значит, предположим, мы берем какое-то явление из жизни, да, и рассматриваем это явление с разных точек зрения. Немножко физики, немножко химии, немножко...
Каббала говорит о общей основе, угу, которая состоит из пяти частей. Ну, называет это, допустим, своими каббалистическими терминами «кетер хохма бина зарампин малхут», или просто «пять частей». И исходя из этих пяти частей, она развивает нам взгляд на все мироздание, которое делится на пять миров. Каждый из миров, включая наш мир, последний, низший, делится тоже на пять частей и так далее. Затем неживая, растительная, животная природа и наивысшая природа, то есть пять частей. У человека, соответственно, с этим существует пять органов чувств. И так далее. То есть и каждая мельчайшая наша часть состоит также из пяти основных частей. И так далее, и так далее. То есть, когда дается человеку вся эта схема, и он начинает ее как-то адаптировать в себе, то у него возникает такая цельная структура мира, где он, не отрывая себя от мира, понимая, что он взаимосвязан со всем остальным, все влияют на него, и он на все, он начинает понимать, что математика – это всего лишь механизм для описания, язык для описания природных явлений, что физика выражает это своим языком, химия – своим, биология, зоология, ботаника – на своем языке, психология. Но все они выражают одни и те же закономерности, только на разных уровнях. А уровни из чего? Уровень желания. То есть... осознание того, кто я, что я, которое есть в неживом, в растительном, в животном или в человеческом материале. Относительно чего? Относительно более высшего, общего слоя природы, который называется, допустим, духовным или божественным, то есть самый наивысший слой. Мы не приписываем это какому-то богу, какому-то идеалу, а приписываем это свойство природы самой, общей. Вот. То есть человек таким образом, он начинает видеть себя в очень таком удобном, уютном мире, в котором ему становятся более-менее понятны связи, он не путается. Он смотрит на себя, в том числе, как на и на животное свое состояние, и на высшее состояние в себе. Он сориентирован, вы понимаете, он ощущает себя, ведь самое главное у маленького человечка, да и у любого у взрослого человечка, это потеря ориентации в жизни, от чего нам так тяжело, от чего мы такие запутанные, и нас всегда можно куда-то увлечь в неправильную сторону, и вообще мы сами не знаем, что делать, и пытаемся забыться, и так далее. А здесь, когда даешь человеку такую опору, такой инструмент вроде бы простой, сориентироваться в его жизни, то он начинает уже применять эту методику ко всему своему существованию. И уже ему интересно самому, он раскрывает глаза дальше. Он не заканчивает свое развитие, как ребенок, который там до 10 лет там пытался все понять в жизни, а потом ему уже неинтересно. А он идет дальше. Вот это нам очень важно, дать ему этот общий подход к миру. Ему легко будет тогда осваивать любые другие науки. Поэтому физика, химия, биология, зоология, астрономия, танец, черчение, рисование, дикция, неважно что, они всем должны быть прописаны, исходя из этого общего корня, в котором действительно существуют всего лишь эти 5 базисных явлений. Угу. И Каббала этим занимается.
А можно еще раз эти 5 явлений, вот, ну, можете их перечислить еще раз, чтобы прозвучало?
Но они звучат на языке Каббалы, как Кетер, Хохма, Бина, Зерампин, Малхут. Это 5 частей нашей внутренней духовной основы, на которую уже накладывается сверху 5 органов чувств наших. Зрение, слух, обаяние, осязание, запах. Mm-hmm. Да? На это накладывается уже и восприятие наше в пространстве, восприятие наше во времени, восприятие наше в чувствах относительно другого. Эти восприятия, они уже имеют другие свои названия. Допустим, «Хесед Вуратиферет Нецеход». Тоже 5 названий, но они уже характеризуют наши внутренние свойства, человеческие свойства. И так далее. Я не сказал бы, что мы сегодня готовы преподнести это действительно в простом, доступном и приемлемом к реализации виде. Мы только начинаем заниматься. Вот, в частности, с помощью таких бесед, с помощью наших отделов, которые существуют у нас в нашем образовательном центре. Мы только разрабатываем эти методики. И еще предстоит нам большая работа для того, чтобы довести их действительно до реализации серьезной. Я надеюсь, вот в той мере, в которой будет потребность снизу, то мы попытаемся ускорить этот процесс с нашей стороны.
Потребность, вот первое впечатление, что потребность очень большая, потому что вот, ну, то, что вы говорили, вот эта растерянность, непонимание, что происходит вокруг, становится, ну, очевидно.
Я думаю, что в качестве первого такого предложения, это есть предложение организовать виртуальный такой ликбез, что называется, по каббалистическому воспитанию, его можно назвать по-другому, чтобы не отпугивать людей. Понятно, что это название, оно довольно проблематичное. Но, в принципе, я думаю, что через интернет-сети мы сможем распространить и дать доступным это образование всем.
А как вам кажется, вот, ну, возникает вопрос, ну, какая продолжительность, предположим, этого урока должна быть, ну, даже если он виртуальный, и с какой частотой, допустим, раз в неделю, каждый день, или Или вот какой объем вообще вот, ну, для начала следует давать?
Ну, если это говорить только о виртуальном, то я не знаю. Это, очевидно, будет в дополнение к школьным занятиям, к обычным. Потому что мы не вводим себя вместо школы, вместо всей этой системы обучения огромной. Это просто дополнительные занятия, которые дети смогут получать дома или в школе, когда они будут видеть по интернету особые беседы. И когда их наставники в то же время будут проводить такие же подобные этим беседы с ними. То есть это беседы, это игры, это обсуждение, в основном это обсуждение. Да. Причем это, естественно, должно быть прописано методикой и для преподавателей, и для детей. Вообще я рисую себе школу, которая занимает просто весь рабочий день человека, маленького человечка в то же время. И я рисую себе школу, когда взрослые люди, избавившись от производства ненужных совершенно окружающих нас огромного количества предметов, обеспечивая нас необходимым, освободят огромное количество людей для того, чтобы мы могли заниматься воспитанием следующего поколения. Не забрасывая это на одного учителя на 35-40 учеников, а когда буквально двое-трое взрослых мужчин, женщин, соответственно, находятся в группе 10-15 детей и сообща вместе с ними, наравне с ними, занимаются формированием личности, самое главное. Для этого нам надо, естественно, понимать, что если на сегодняшний день, я не знаю, по количеству назвать миллиардов людей в мире, которые проходят образование, но если мы разделим сегодняшние классы на нормальные классы, то это, наверное, на три части надо разделить.
Ну да.
И в каждую часть поставить, значит,
по 2-3
преподавателя. То есть мы представляем себе, что же это получится вообще за система воспитания, сколько в ней будет занято людей. И эти же люди, которые будут в этой системе воспитания, то есть их получится как минимум в 6-7, а то и в больше раз больше, чем сегодня, они сами, в свою очередь, будут воспитываться, находясь в этой системе.
Ну, да.
То есть мы одновременно при этом занимаемся воспитанием и взрослого поколения в своей огромной массе, допустим, половина всех взрослых занята воспитанием детей, то есть одновременно воспитывают и себя. А вторая половина, она занята вот простыми этими работами для того, чтобы обеспечить нам нормальное существование. То есть человечество должно строго-строго понять, что у него есть только две задачи. Первая – просуществовать, обеспечив себя жизненно необходимым, в нормальных условиях, так сказать. Никто не говорит о том, что мы должны страдать или там жить в пещерах. Но это задача минимум, а задача максимум – все остальное освободить для формирования правильного следующего поколения и самих себя.
В одной из передач говорили о том, что сейчас начинается вот этот период глобализации, воспитание, оно тоже должно становиться глобальным.
Ну, мы же должны подготовить человека к новому миру. Мир же не заканчивается, он становится круглым, а человек нет. И вот ему поэтому будет очень больно и плохо. Он не будет устроен в этом мире, еще хуже будет себя чувствовать. Потому что раскрываются сегодня такие законы, о которых мы понятия не имеем, исходя из нашего прошлого знания. Потому что все вот эти вот физики, химии и так далее, политологии, социологии, они нам не объясняют глобального мира. О глобальном мире мы не можем догадываться, потому что мы сами не глобальны внутри себя. Поэтому нам надо сегодня развить эту науку, глобализацию, глобалистику, общность, социализм, коммунизм, то есть все, что говорит о социуме, о слиянии, о соединении, называйте это другими словами, может быть, вам неприятны уже эти слова из прошлого, я могу тоже с этим согласиться, но все-таки это альтруизм, как ни говори, это является сегодня той реальной картиной, которую выдвигает нам природа и показывает, что таким образом именно она создана. И управляет нами, исходя из этой системы, глобальной, интегральной, социалистической, коммунистической, альтруистической, неважно как назвать. Но оттуда приходят на нас сигналы управления. И если мы этим сигналам не соответствуем, то тем хуже для нас. Она нас просто ломает, природа. Потому что ее законы – это законы абсолютные. Поэтому нам надо быстренько учиться этому.
А с какого возраста вот можно говорить ребенку уже вот про эту глобализацию, уже настраивать его?
А я думаю, что начиная с нуля буквально. Он должен чувствовать, что взрослые этим живут. И тогда он будет это ощущать. Потому что воспитание, оно происходит через любые каналы. И поэтому мы должны, взрослые, понимать, что правильно ведя себя, пытаясь через все средства информации постепенно-постепенно вписывать себя поневоле в эту систему, мы тем самым создаем и для ребенка ту систему, в которую он войдет. Мы должны сегодня буквально изо дня в день изменять систему наших взаимоотношений везде, на работе, дома, в обществе, везде, где бы то ни было, каждый день менять ее ко все более интегральной, как и весь мир, как и вся природа, кроме человека. Вся проблема, что человек в своей связи между собой, он эгоистичен, а вся природа остальная абсолютно связана между собой. Так вот, нам надо наши отношения между собой постепенно под природу менять. Иначе, конечно, нам будет плохо. Так вот, эта вот последовательность наших исправлений, наших общественных отношений между собой, она, естественно, будет влиять и на детей.
У меня как бы приготовлены некоторые вопросы, которые вытекают как раз из впечатлений вот этих специалистов, как внедрить... Но уже в существующей жизни те принципы, о которых мы говорим. Как должен выглядеть учебник или учебники в этой школе, которая воспитывает человека? Потому что современные учебники – это, как мы сказали, отдельно математика, физика. Как должен выглядеть учебник для воспитания человека? Как вам видится это? И нужен ли он вообще учебник?
Нет, он нужен. Угу. Причем это... Не просто учебник, так же, как и сегодня, применяются различные материалы. Это могут быть и песни, и стихи, и мы знаем это, и литература, в принципе, дает это, и музыка это дает, и рисование, и чтение, и танцы, и физкультура. Все должно быть просто пронизано одной идеей, которая выдает человеку в различных формах внешних, но одно и то же знание. Знание о единстве, о единении, о взаимном согласии, о постоянном подъеме над собственным эгоизмом, который является как бы целью ежесекундного поведения человека, существования человека в этом мире. То есть мы должны приучить человека, привить ему взгляд на жизнь, когда он... получает удовлетворение от того, что приподнимается над собой. Это так же, как, может быть, толстяки, желающие похудеть, которые им это удается, если они начинают ощущать наслаждение от того, что они голодают. Угу. То есть, с одной стороны, я голодаю, и тело страдает, а с другой стороны, я получаю удовольствие от того, что я именно нахожусь над этим своим желанием. Вот пока этого мы не добьемся, мы не сможем переделывать человека. Как этого можно добиться? Только общественным мнением. Потому что человек является следствием общества. И поэтому, если общество будет навязывать всем буквально как бы своими мыслями навязывать человеку вот такую вот систему отношения к себе, что приподнимаясь над собой, я становлюсь человеком, я уважаю сам себя, мое «я» и так далее. Если мы таким образом запрограммируем людей, то мы получим совершенно другие результаты.
Как должен выглядеть букварь, который воспитывает человека, а не просто дает знания об алфавите?
Мы учим буквы, исходя из точки, которая превращается в набор точек, в связь между ними, угу, которая уже представляет собой линию. линии образуют между собой связи, которые образуют буквы. Буквы образуют между собой связи, которые являются словами. Слова в связи между собой превращаются в уже предложения, связанные по смыслу. Связанные снова по смыслу. Представьте, слово «связь», оно должно быть в этом определяющей.
Ну, я все равно, вот у вас есть уже видение вот этого вот букваря, потому что букварь – это первая книга, с которой вот, ну, школьник…
Она начинается не с букв, как я уже сказал. Ага. Она начинается с понимания, что все исходит из одной маленькой черной точки, и эта черная точка может превратиться в мир, ты можешь нарисовать с ею все, только за счет того, что она соединяется с остальными.
У меня, значит, есть несколько вопросов, они такие, ну, совсем практичные, такие совсем заземленные. Ну, допустим, первое, у нас экзамены. Мы немножко затрагивали этот вопрос, и тем не менее. Значит, есть место в этой школе, вот, которое воспитывает человека экзаменом, и как они должны выглядеть вообще? Ну, как-то мы должны оценивать вообще уровень человека, или этого вообще не должно быть?
Мы не можем этот оценивать уровень человека, потому что мы не знаем его природные задатки. Как же можем мы знать его окончательный результат, насколько он на что он способен? То есть, если это нам надо для производства, так мы отбираем по определенному стандарту. Ты выше, ты ниже, кто проходит прокрустовое ложе, тот и прошел. Но если мы говорим о работе человека над собой, он может быть хуже остальных, но сделал огромную работу, потому что, исходя из своих природных задатков, он был хуже остальных. Так что мы не можем все это относительно. Его удельное приложение сил, оно должно учитываться. Есть ли такие люди среди нас, которые могут взвешивать такие усилия индивидуальные человека, внутренние? Я не думаю, что они есть. И поэтому лишь личное впечатление его воспитателей о ребенке, о каждом из них, должно быть результатом окончания школы.
Это, видите, это опять же, вот мне это очень близко, то, что вы говорите.
А мы видим сегодня, Анатолий, мы видим сегодня, принимают в университет не по каким-то особым определенным знаниям, а по общему образованию, по общей возможности впитывать материал, IQ там и так далее. То есть мы видим, что уже не главным является, знаешь ты там ботанику, биологию, зоологию или нет. А сможешь ли ты ее впитать, исходя из своей общей интеллигенции? Так что мы уже видим, что подход, он становится более таким личным.
Значит, следующий вопрос – это игры детей. Вы сказали, что игры занимают огромное количество, вообще должны в этой школе. И тогда вопрос. Ребенок естественным образом включается в соревнования. Да? Вот мы, мы наблюдаем, что кто-то пытается обогнать другого, кто-то более ловкий, кто-то более смелый.
Вот на дополнение друг другу надо это все строить. На дополнение друг другу. Когда получается правильный, хороший бизнес? Когда есть умный и богатый. У одного идеи, у другого деньги. А у третьего еще и физическая сила может быть, а у четвертого еще и там, понимание в каком-нибудь там менеджер хороший или так далее. То есть один человек ничего не может сделать. Надо показать им, что успех зависит от всех. Есть люди атлетически созданные, и они, как правило, не блестят способностями умственными. А есть такие, а есть наоборот. У них умственные способности, всевозможные внутренние, а физически развитые недостаточно, как бы, по сравнению с остальными. Это деление такое человечества на два типа резких. Мы видим это часто, так, перед собой. И они друг другу помогают, мы видим, что один не может быть без другого. И то же самое везде, мы разделяемся, ни один из нас не является собранием всего, так сказать, такой энциклопедии животной. Так что именно все игры должны быть настроены на сопоставление, на связи, на взаимной помощи, когда именно она, в итоге игра должна быть такая, что именно взаимная поддержка, помощь, участие, только она помогает выиграть. Хорошо, и любая индивидуальность мгновенно рушит все.
Отсюда два вопроса вытекают сразу. Тогда, допустим, если стандартную вот сейчас игру взять, там есть победитель, проигравший. Какой должен быть конечный результат, как должен выглядеть у игры, где люди взаимодополняют?
Ну, победила дружба.
Победила дружба. Хорошо. Значит, мы должны показывать ребенку, чтобы он попробовал все-таки вот эту, как бы, где есть конкуренция, где есть проигравшие.
Общественное порицание.
Должно быть.
Обязательно. Uh-huh. То есть он может увидеть, что он эгоистически выигрывает, и тут же получает огромное общественное порицание.
В каком виде?
Пренебрежение, недовольство им, неприятие в общую среду. Это самое страшное для детей. Uh-huh. Особенно для детей. Uh-huh. И для взрослых мы должны создать такую же атмосферу.
Теперь более-менее понятно. Следующий вопрос – это наш мир сейчас устроен драматургически. То есть есть герой, есть антигерой, злодей. И рассказывая исторические персонажи или вообще разъясняя мир, мы неизбежно сталкиваемся с тем, что мы рассказываем как про положительного героя, так и про злодеев. Да? И вопрос, как строить вот эту драматургию, чтобы ребенок не впечатлялся злодейством, чтобы он не стал, как бы, вот, чтобы его вот это злодейское направление не перетянуло.
Мы должны в нем его раскрывать. В первую очередь, а не во внешнем мире. Мы должны ориентировать человека на то, чтобы он с собою воевал, чтобы внутри себя он это осознавал. А то, что во внешнем мире, он должен воспринимать внешний мир как абсолютно нормальное явление, цельное. И все, что он видит во внешнем мире, он видит отражение себя. И поэтому он должен быть настроен на то, чтобы быть в постоянном внутреннем анализе. И снаружи ничего. Но тут действительно требуется очень серьезный фильтр над всей той массовой информацией, культурой, если можно так назвать, сегодняшней.
Ну, да, кавычка.
То, что мы преподносим людям. То есть это средства массовой информации все, они должны быть абсолютно полностью пересмотрены. Мы должны просто сделать здесь огромную работу по изменению вообще всего контента, чем мы кормим человека.
Ну, то есть, смотрите, вот я еще уточню по поводу все-таки вот этих двух. Если мы рассказываем какую-то историю, и там все равно остается в голове у ребенка как такой паттерн, как сложившийся не кусок, что этот человек плохой, предположим.
Да.
Мы именно оставляем вот этот блок, что это плохо, или все-таки как-то по-другому обрабатываем эту информацию?
Нет, мы его обрабатываем, конечно, но в соответствии с чем это плохо или хорошо. Вот что нам интересно. Что является плохим, что является хорошим? Кто выносит это решение? Относительно чего оно принимается? Кто его поддерживает? Каким образом ему самому это реализовать? Как быть внутри в согласии с этим решением? Хотя оно коллективное. То есть все это должно быть у человека взаимосвязано. Это и есть формирование личности, когда она ощущает, что она является частью общества, и в собственном анализе она при этом формирует и общество из себя.
Ну, я может, сейчас какой-то наивный вопрос задам, но тем не менее. Вот да. Вы можете просто привести пример, почему Баба Яга плохая? Ну, то если вот исходя
из... В природе я бы не сказал, что такое явление существует, как плохая. Угу. Потому как указывает на недостатки. Если она может прицепиться к тебе и что-то с тобой сделать, увлечь за собой, запутать тебя, значит, это в тебе существуют такие еще состояния, свойства, которые похожи на эту бабу-ягу. Вот этими общими свойствами с ней ты привязываешься к ней, и она тебя там подсаживает за собой на эту метлу и куда-то уносит. Это дурное начало человека. А в принципе это существует только для того, чтобы выразить, продемонстрировать тебе, кто ты такой. Поэтому зла в природе не существует. Существуют только эти отрицательные демонстрации нашего собственного зла. Так что, если мы человека обучаем, как правильно себя воспринимать, то он будет радоваться тем отрицательным свойствам, которые в нем проявляются, потому как благодаря им он сможет исправиться и приподняться, заслужит этим благо в отношении окружающих и будет доволен собой, гордится собой. Вот это самое большое вознаграждение, которое есть у нас от природы. Когда человек гордится собой, причем так, что ему не стыдно перед другими, то есть эта гордость его внутренняя, она получает поддержку общества. Тогда он ощущает себя существующим в каком-то мире бесконечности.
Как эта детская часть у меня включилась, а как, согласно вот этим принципам, как мне нужно разобраться с внутренней бабой-ягой? Как?
Она будет существовать до тех пор, пока я себя не исправлю. Поэтому ее проявление во мне, оно желательно, оно необходимо. И все отрицательные свойства человека, они появляются в нем именно для того, чтобы благодаря им стать выше, стать лучше. Изначально в нас нет ни одного хорошего свойства. И все хорошие свойства, они только те, которые я связываю с остальными. То есть благодаря которым я соединяюсь с обществом. И поэтому вся эта баба-яга, она это мой личный эгоизм. Ничего другого, который вот так вот и ездит по мне на своей метле. Так что если я это понимаю, то я люблю эту бабу-ягу. Она мне показывает возможность приподняться, завоевать больше доверия, как сказать, общественное, ну, славу, вес и так далее. То есть она является очень серьезной силой. Без нее куда я поднимусь, что я сделаю?
Вы несколько раз упомянули в предыдущих передачах о том, что ребенку нужно показывать пример правильного общества.
Угу.
Вот вы могли бы объяснить, что это за пример правильного общества? Это, что это такое?
Я думаю, что надо объединять и делать клубы взрослых, родителей, мужчин отдельно, женщин отдельно, или вместе и тех, и других, чтобы дети все время вращались между ними и видели примеры. Ребенок воспитывается только от примера. Он не понимает ничего другого. Он как животное воспитывается только от того, что он видит во взрослых. И поэтому нам необходимо создать такие условия, когда воспитание, оно не закрывается в рамках школы, а когда все вообще свободные минуты человека, он работает над собой и одновременно с собой над формированием маленьких новых личностей и, понимая свою ответственность, ведет себя, соответственно, по-другому. И мы таким образом оцениваем каждого из нас за вклад его в работу над собой и над остальными. Причем дети должны восприниматься действительно как нечто общее. Потому как не просто внутри семьи я веду себя нормально, а я должен понимать, что и мои дети зависят от других детей, и я должен вести себя везде так, чтобы быть примером. Вот это вот самое главное, я надеюсь, что мы сумеем донести это до человечества, которое находится в таком разочаровании от нового поколения, а в принципе... Ну что же мы можем сделать? Это мы их такими сделали. Мы отпустили. И не вожжи отпустили, а вообще все отпустили. И они таким образом, естественным образом воспитываются под давлениями, под взрывами своего эгоизма. И поэтому ничего, конечно, хорошего из этого не будет. Несчастное поколение, несчастные молодые люди, к сожалению, потерявшие ориентацию.
Профессор, вы на своих уроках для взрослых людей используете графику, рисуете чертежи, рисуете схемы. И у меня вопрос, с какого возраста уже можно применять вот такие наглядные чертежи, рисунки вот, ну, для детей? С какого возраста?
Я вижу, что на моих уроках с детьми, начиная с 7-8 лет, они уже спокойно, с удовольствием перерисовывают то, что я им рисую. Я их не заставляю, я их ничего. Но как только я берусь за ручку, они хватаются за ручку. Может быть, от того, что им становится более ясно, когда излагаешь это сверху, это снизу. Ты излагаешь им внутреннюю психологию человека, на самом деле ты ее рисуешь в таком виде. Или ты рисуешь человек, собачка, там, цветок и так далее, неживая растительная животная человеческой природы. То есть это для них понятно, эта конкретизация, она близка маленькому человеку. Поэтому рисунок это вообще для них много значит, намного больше. Мы видим, и взрослый, когда приходит заниматься, для него рисунок это что-то понятно. Когда говоришь словесно, этот образ, он куда-то улетает. Рисунок он конкретизирует. И поэтому для любого начинающего, тем более для ребенка, он очень важен, и надо этим больше пользоваться. И кроме того, нужно создавать действительно методические пособия такие. Кабала в картинках, человек в картинках всяких, да, и я думаю, что вот эта конкретизация общественных отношений в картинках, я и остальные, я и родители, родители между собой, свобода воли, постижения, мир, миры, это все нуждается в огромном таком иллюстрационном материале.
Нужно ли приучать ребенка к структурированию времени, чтобы он как-то планировал свое время, чтобы он выполнял в рамках вот этого своего плана все эти вещи? Или нет? Или, да, или все-таки, чтобы это общество как-то само естественным образом формировало вот эти рамки временные?
Я не думаю, что давление временем на ребенка имеет какой-то положительный результат. Приводит к положительному результату. Я не думаю. Ребенок не понимает времени. Для него, ты скажи, через 2 часа сделай то-то, он начнет сейчас же делать. Он чувствует обязанность, все. Ты ему скажешь, выйдешь из дому к автобусу там в 11 часов утра. Он выйдет в 9, будет 2 часа стоять. Это отсутствие понимания времени, оно естественно для определенного для возраста. Только потом оно приходит постепенно, постепенно, и этим мы формируем в себе это понятие времени. У животного оно вообще по-другому сформировано, потому что оно близко к природе, и там уже природные часы запускают его. А в человеке этих природных часов нет, они исчезли. И поэтому, пока он начинает в себе каким-то образом внутренне формировать, а в наше время это вообще разорвано, потому что у каждого часы, у каждого телефон, и поэтому нет ощущения времени такого, о котором мы говорим. Ощущение необходимости, ощущение ответственности, оно занимает ощущение времени, заменяет его. Это совсем другая, конечно, система управления, но отчасти она компенсирует время. Вообще, я думаю, что это общество, окружающая среда, она должна формировать в детях это отношение.
Ну, смотрите, сейчас современное, ну, если взять школу, урок начинается со звонка и заканчивается звонком. Вот в этой школе, о которой мы сейчас разговариваем, которая формирует человек, как там это должно
нет,
происходить?
Нет, это совсем другое дело. Нет, там никаких звонков нет. Когда считают ученики между собой вместе со своими воспитателями совместно, что тема исчерпана на данный момент, тогда урок заканчивается, и начинается перерыв, перемена, где они ходят, обсуждают в движении между собой эти свои проблемы. И затем снова начинается другая тема, другой урок как бы. И тоже он протекает, он может протекать 15 минут, а может быть час 15. Угу. Это зависит от того, насколько они чувствуют, что впереди у них действительно есть движение. И поэтому человек таким образом привыкает к тому, что он не оставляет то, в чем заинтересован, что может выразить, выполнить, а доводит до конца. И нет каких-то рамок времени, которые его обязывают, и при этом ты уходишь от ответственности или ждешь, когда это закончится и так далее. Наоборот, тебе этим прививается чувство, что никуда ничего не исчезает, что ты обязан все равно эту проблему решить, что ты существуешь вечно в совершенном каком-то объеме природы. И вот это вот ощущение, оно вызывает в человеке иное отношение к жизни, иную философию жизненную. Что это я, это моя природа, это мой социум, я в этом существую, я должен эти проблемы решать, и никаких ограничений ни в минус, ни в плюс здесь быть не должно. Я должен с этим совсем соединиться.
Да. Когда мы говорили, что, что ребенок, все воспитание ребенка, оно целенаправленно. Уже с самого начала угу. родители понимают, что они делают, и ребенок должен понимать, куда он движется, к какой цели, да. и исходя вот из этой цели уже выстраивается вся система образования. Угу. Вот если можно эту схему немножечко прояснить, в каком возрасте, как, или это тоже подспудно? Вот ребенок как бы просто впитывает это вот через материалы.
Как вы можете объяснить ребенку, когда он только начинает развиваться, к чему он должен прийти, чего он должен достичь? То есть вы можете ему говорить это отдельными фразами, и это очень запоминается в детстве и остается на всю жизнь. И, кстати говоря, это может быть его действительно жизненным кредо. Но дело в том, что нам надо принимать во внимание, естественно, его восприятие, насколько он способен воспринять эту абстрактную идею, соединение с другими и так далее. То есть для него это еще... Но то, что он знает на будущее, что так должно быть, что это обязательно будет, это закладывает в нем подсознательно и сознательно уже установку. И эту установку надо дать. Знаете, это как акт рождения. Вот когда ребенок рождается, это, в принципе, трагическое очень действие. Да. Когда он проталкивает себя через узкий выход в наш мир. И это при этом происходит взрывное выделение всех гормонов и так далее. Мы знаем, насколько это благожелательный акт. Что не стоит его заменять каким-то другим. Так и здесь, когда ты организуешь ему определенные рамки, он знает, что это обязательно, и никуда от этого не уйти, и вся жизнь все равно приведет его к этому и будет направлена к этому, если эта цель задана просто механически. Он знает, что это так, для этого все существует в этом мире, услышал это, у него это подсознательно уже работает. Он где-то производит с этим определенные расчеты.
Я как-то слышал или прочитал на вашем блоге, или услышал, что когда ребенок в 5 лет подходит к родителям и спрашивает, откуда я взялся, он имеет в виду не физиологические процессы, а именно духовный корень, откуда он появился. Как следует отвечать ребенку вот на этот вопрос, и кто должен отвечать? Папа, мама? Как это вообще сделать?
Я не думаю, что ребенок спрашивает, откуда я появился, о себе как о животном. Угу. Это глупость, которая сегодня так...
Массовая вообще, да.
Не так. Он спрашивает «я», он имеет в виду свое «я», там, где он ощущает себя. И это «я», оно внутреннее. Поэтому оно нуждается именно в таком объяснении. А чисто физическое, физиологическое объяснение, оно только запутывает. Вот тебя не было, вот потом мы тебя там родили. И вот ты сейчас есть, а потом ты умрешь. И это все совершенно неверно, потому что человек не должен вообще связывать себя с этим животным телом. Он должен приподнять себя над ним и чувствовать себя свободным от него. И установка на это животное тело, указание на него лишний раз, оно только, как сказать, ограничивает нас, оно нас губит. Оно нас вталкивает в рамки этого мира, и мы существуем в нем на этом животном уровне, и не более того. То есть нам обязательно надо всегда в наших обращениях к детям обращаться к их вечной части, совершенной части, к их душе, но ни в коем случае не к телу. А наоборот, приучать, что тело – это то, что тебе сопутствует. Ты должен за ним ухаживать, как вот за собачкой, за домашней, ты должен к нему так-то относиться. То, что надо, ты должен ему давать, следить за ним, но ты – это ты. Ты – это вечность, это совершенство. И тогда человек по-другому и к себе, и к другим будет относиться. И это будет источником совершенно нового отношения к семье, к сексу, ко всем физиологическим и общественным связям.
Ну, как и из всех других передач, когда мы выясняем какие-то вопросы, тут же появляются следующие, угу, и еще более интересные. И я надеюсь, что еще будет возможность их выяснить и позадавать эти вопросы.
Я готов.
И у меня последний такой вопрос, который задала одна из матерей. Она спросила таким образом: предлагая вот эту каббалистическую методику воспитания нашим детям, не лишаем ли мы их той самой свободы выбора, свободы воли?
Это отдельная тема. Очень богатая, серьезная, широкая. В чем она заключается, свобода воли? Есть ли она у нас? Существует ли она у нас на земном, на животном уровне? Если все задано, и где она реализовывается на самом деле, в обществе, или я один, или я относительно общества, или на еще более высшем уровне, это тема, которую нам надо отдельно просто изучить. Но ни в коем случае, в итоге можно сказать просто результат, ни в коем случае человек в нашем мире, он не свободен, и никакой свободы он не реализует. Он является просто исполнителем жестких, детерминированных заданий, которые возникают в его эгоизме и только выполняет его указы всю жизнь. Поэтому нельзя говорить о человеке, прожившем жизнь, как о реализовавшем себя лично, как личность, как нечто свое, личное, совершенное, свободное. Такого даже нет. Говорится просто о животном, которое отработало какие-то свои внутренние физиологические, психологические запросы, которые были не свои, даже не его личные, а просто заданы природой. И поэтому ни о какой свободе воли у человека до того, как он поднимается выше себя, говорить места нет.
У меня тогда по-другому вопрос. Вот буквально одной фразой: почему человек, почему вы рекомендуете человеку выбрать именно эту методику воспитания, а не традиционную?
А потому что эта методика, она исходит из глобальной, взаимосвязанной, единой природы. И человек должен быть в ней интегральным элементом. Вот как стать интегральным элементом природы, когда все законы, все силы природы будут благотворны для тебя, этому обучает эта методика. Остальные все методики, они выдумываются человеком, и мы, по-моему, уже достаточно настрадались, пытаясь примерить их под себя. Поэтому давайте будем учиться у природы, на самом деле, как она создана, и как нам в нее интегрально влиться, потому что мы единственный элемент, находящийся с ней в противоречии.
Огромное вам спасибо. Я напоминаю, что мы были в гостях у замечательного человека, профессора-каббалиста Михаила Лайтмана. До скорых встреч!